Трудовая этика. Капитализм и христианство взаимосвязаны. Мы никогда не узнали бы капитализма в том виде, в котором мы знаем его сегодня, не будь протестантской революции, которая создала новую трудовую этику. Мартин Лютер сказал, что мы должны молиться и работать. «Ora et labora» на латыни. Работа сама по себе стала благом, данью почтения, средством, укрепляющим дух и воспитывающим покорность. Отсюда вывод. Характер выполняемой работы не так уж важен. Работа – благо. И даже если вы работаете по 12 часов у станка, выполняя однообразные движения, работа все равно благо. Сам факт выполнения работы – благо. И, следовательно, вы и хотите работать, и должны работать. Эдикт Лютера породил поколение и поколение людей, желающих работать без какого-либо принуждения. Они хотели работать, потому что работа была путем к совершенствованию. В других частях земного шара системы ценностей зачастую находятся в конфликте с западными концепциями. Работа являлась точкой опоры западного мира, основой нашего индустриального превосходства. А Восток породил своего собственного Лютера – Конфуция. Лютер воспел работу, Конфуций воспел мудрость. В Юго-Восточной Азии многие люди начинают копить на образование для своих детей еще до того, как они встретят кого-нибудь, на ком они захотели бы жениться или за кого хотели бы выйти замуж. На Востоке мудрость – это все. Многие представители восточной экономики верят как в Будду, так и в Конфуция. Буддизм утверждает солидарность всех по горизонтали. Конфуций пропагандирует субординацию по вертикали. То, что для многих людей на Западе кажется классическим оксюмороном,
остроумно-глупое, сочетание противоположных по значению слов,
парадоксом, быть одновременно по вертикали и по горизонтали, для людей Востока самая естественная вещь в мире. Добавьте сюда капитализм, чтобы придать процессу некоторую направленность. И вы получите безжалостную машину, летящую вперед со скоростью света. Добавьте сюда коммунизм, и у вас будет безжалостная машина другого рода. И на свете есть немало людей, которые с готовностью подтвердят этот факт. Ценности бывают разные. Китайская экономика построена на принципе доверия – гуангси. Это сильный и недорогой заменитель договоров и юристов. Этот принцип используется китайцами и за пределами страны, когда они стараются сотрудничать друг с другом, где бы они ни находились. Они образуют глобальную сеть, в которой знания и капитал, товары и услуги перемещаются совершенно свободно. Сколько бы вы смогли заработать, не будь у вас ваших связей. А если бы речь шла о доверии, скольким коллегам, поставщикам или покупателям вы могли бы довериться? Ценности бывают разные. В Японии роботов называют именами известных исполнителей. Кто из вас работает на станке ABB по имени Мадонна? В Японии профсоюзы организовывают забастовку, которая длится 1 час и проводится во время обеда. Если компания – это семья, цели работодателя и рабочего совпадают. Именно поэтому забастовка в рабочее время была бы непродуктивна. Она означала бы протест против самих себя. Ценности бывают разные. Возьмем, к примеру, Рождество. Несколько лет назад, до триумфального прибытия Тамагочи, Телетубис и Фурби,
популярных детских героев и игрушек,
один из нас посетил датского производителя игрушек Лего. Совершенно очевидно, что Лего очень интересует, что хотят дети на Рождество. Поэтому они провели обширное исследование рынка для определения потребностей покупателей. В список рождественских желаний английских детей от 5 до 12 лет входят велосипед, одежда, книги, спортивная одежда, компьютерные игры, конструктор Лего и спортивный инвентарь. За небольшим исключением, английские дети хотят того же, чего хотели и мы, когда были детьми. Хотя у Лего и небольшой объем продаж в Японии, Япония – это мощный и быстрорастущий рынок. Поэтому они также попытались узнать, чего хотят японские дети от 5 до 12. В этот список вошли электронная записная книжка, беспроводной телефон, факс, текстовый редактор, телескоп и мини-компакт-плеер. Кто, как вы думаете, будет определять номенклатуру будущего? Английские или японские компании?
Плавильный котел глобальной деревни. Теперь системы ценностей освободились от географических привязок. Прежде ценности определялись локально. В нашем мире церковь стояла посреди деревни и обладала монополией на все местные ценности. Ныне по соседству с церковью вы неизбежно обнаружите мечеть. Мы постоянно сталкиваемся с разными системами ценностей. Предположения были вытеснены необходимостью принимать решения. Нам приходится выбирать, идти в церковь или в мечеть. В чем разница между ценностями, которые они представляют? Очень часто результат не так очевиден, как ранее. Теперь мы можем верить в Бога, одновременно принимая другие культуры и другие системы ценностей. Актер Ричард Гир объявил себя буддистом, продолжая успешную карьеру в определенно небуддийской атмосфере Лос-Анджелеса. Внутренне мы последовательны, но для институтов и ценностей, находящихся вне нас, это озадачивающее смешение. Новая реальность отражается в составе руководства компаний, футбольных команд, в том, что мы покупаем, что едим.
Например, куриные крылышки по-тайски, прожаренные как крылышки буффало, с итальянскими макаронами.
Как мы живем и кто мы такие? Культуры, вкусы, опыт сливаются, образуя фонтан изобилия, из которого брыжут ценности. Все смешалось. Диффуз можно легко спутать с конфузом. Но из первого не обязательно следует второе. Японские философы могут с успехом сотрудничать с западными философами. Американские компании могут преуспеть в Японии. Но успех будет сопутствовать только тем, кто уважает и с пониманием относится к чужим системам ценностей. Конкуренция сегодня глобальна и основана на ценностях. Поскольку системы ценностей были перегруппированы и переплавлены, пересекли национальные границы, старое мировосприятие может быть отброшено в сторону. Больше нет простых и всем известных ответов на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и зло, что лучше, материальное благосостояние или образованность. Вопросы остаются, но ответы меняются. Впервые в истории человечества собираются конкурировать люди со всего света с несколько различающимися представлениями о том, что Сократ однажды назвал «хорошей жизнью». Индивидуалисты против коллективистов. Борцы с неопределенностью против создателей неопределенности. Все против всех. Духовная пустота. За всем этим мы видим гигантский духовный вакуум. Туман окутывает мир, вселяя в нас сомнения и нерешительность. Мы уже не пилигримы с ясными целями, живущие в понятном и структурированном мире. Нет, теперь мы бродяги-бездельники в поисках. Эти тенденции особенно заметны в такой стране, как Швеция. Ее системы развития и социального обеспечения были призваны стать лучшими в мире. И все же остальные страны одна за другой обгоняют Швецию. Возможно, пришло время подвергнуть сомнению базовые ценности и выяснить, какие же из них жизнеспособны в безграничном пространстве. Означает ли это конец религии? Угрожает ли полным забвением 10 заповедей? Многие ли из ваших друзей ходят в церковь и действительно верят во что-нибудь, кроме самих себя? Французский писатель Эмиль Золя был прав, заметив еще в 1886 году: «Мы перестали верить в Бога, но не в наше бессмертие». Означает ли это, что настал конец идеологиям? Неудивительно, что в 1996 году только половина всех избирателей в США воспользовались своим правом избирать себе президента, президента величайшей демократии в мире. В 1999 году во многих странах на выборах в Европейский парламент проголосовали менее 40% избирателей. Народовластие превращается в массовое безумие. Когда люди верны только самим себе или чему-то, что представляет для них ценность в этом месяце, означает ли это, что можно объявить конец солидарности? Мы живем в мире, в котором мы можем приобрести индульгенцию, посмотрев Life Aid или отправив пару баксов в Greenpeace. Конец ли это проекта современного строительства? Забросили ли мы идею создания общества всеобщего благоденствия? Не возросла ли за последние годы терпимость к тому, что в нашем обществе многие люди живут в нищете? И не означает ли бездуховность, отсутствие целей и представления о смысле нашего существования, конец прогресса? В конце концов, если вы не знаете, куда вы идете, есть ли разница, какую дорогу вы выбираете? Папа Павел VI предвидел такой оборот 30 лет назад. Он говорил, что технократическому обществу удается создавать и приумножать возможности для развлечений, но у него огромные проблемы в приумножении радости.
Итак, добро пожаловать в мир насилия, секса, наркотиков и рок-н-ролла. Глобальное шоу придурков. Джерри Спрингервиль. Вот список товаров, признанных лучшими в 1994 году журналом Fortune. Ему всего несколько лет. Спрингервиль – это не открытие, но нам все же кажется, что это любопытно. В этом списке не так много духовности. Лифчик продается под рекламным лозунгом «Прощайте ножки».
В смысле, что если стоять прямо, то их теперь не будет видно. Популярная цитата из «Алисы в стране чудес».
Пластиковая кукла, набитая электроникой, которая призвана дать детям представление о том, как это выглядит – быть родителями. Лосьон для борьбы с целлюлитом. Маленькие пластмассовые фигурки отважных борцов с космическими пришельцами. Лекарство для усиления аппетита, большая грудь, электронный воин – вот что является самыми популярными товарами нашего дня. Дерегулирование жизни. Обреченные на свободу. Три силы – технологии, общественные институты и ценности – создали интернациональный мир, в котором все решают знания. В этой новой среде конкуренция тотальна и индивидуальна одновременно. Если знание – это основной фактор конкуренции, то мы все конкурируем друг с другом. Джин выпущен из бутылки, и обратно его не вернешь. К людям, которые пытаются засунуть джина обратно в бутылку, не стоит даже приближаться. А тем более нанимать их на работу. Назад пути нет. И хотя многие осознают, что джин выпущен из бутылки, немногие готовы действовать. Свобода снова оказалась в наших руках. Общественные институты были созданы, чтобы обеспечивать определенность. Теперь определенность исчезает. Слепая покорность мертва. Мы больше не говорим о пожизненной преданности институтам, и не важно, что они собой представляют и чем занимаются. Мы оглядываемся. Пожизненное членство вымерло. В политической партии, любовной связи, фан-клубе, компании или стране. Мы более разборчивы в выборе общественных институтов. Наша разборчивость базируется на широте выбора. Технологии обычно связывались с механизацией. Теперь она создает комплексные системы. Ценности строились вокруг структур и четких представлений. Теперь ценности стали постоянно перемещающимся праздником. Ведь наши системы ценностей совершенно открыты. Мы снимаем государственное регулирование с банковского сектора, с телекоммуникаций, пассажирских авиалиний и так далее. Мы снимаем регулирование с морали. Мы снимаем регулирование с технологий. Как частные граждане мы можем пересечь любую границу. Фактически, мы устраняем всякое регулирование своей собственной жизни и жизни наших детей. Они могут выбирать, где жить, что делать, где работать, что изучать и кем стать. Они могут стать гомосексуалистами, гетеросексуалами, садомазохистами или трансвеститами. Они могут выбирать, когда работать и когда заводить детей, если они вообще захотят иметь детей. У нас есть власть выбора. Это американская мечта в своем предельном варианте. Полная свобода. Наслаждайтесь ею. Завтра мы проснемся в мире, в котором нам всем придется признать, что мы обречены на свободу, свободу выбора. Спасения нет. Общественные институты не станут делить с нами ответственность, поскольку сами находятся в состоянии тяжело протекающей трансформации. Нет церкви, нет национального государства, нет рынка, на который можно было бы опереться. Нет пойманных и засушенных ценностей, которые могли бы послужить спасением. Технология существует, чтобы открывать новые возможности, увеличивать эффективность, но не снимать с нас ответственность. Итак, в начале нового тысячелетия нам предстоит взять на себя ответственность за свою собственную свободу. С выбором приходит ответственность. Ответственность за наше здоровье, за наше образование, за нашу карьеру. Ответственность за наши собственные жизни. Чем больше у нас возможностей, тем больше у нас, как индивидуумов, ответственности. Нам передают эту ответственность по мере того, как испаряется определенность прошлых эпох. Институты, ценности и технологии, которые существовали до сих пор, начинают исчезать. Решения настоящего и будущего будут приняты в условиях всеобъемлющей неопределенности.
Противостояние хаосу.
Вернулись времена хаоса. Проблема в том, что человек не очень хорошо реагирует на неопределенность. Перемены неизбежно приводят к смуте. Один известный способ борьбы с этим – резкое сокращение количества свобод. Фашистские движения 20 века возникли в период экономического спада и неопределенности. Люди молили о сильных лидерах, лидерах, которые снизили бы неопределенность. Сегодня человек, столкнувшийся с неопределенностью и неуверенный в завтрашнем дне, может с равной долей вероятности оказаться и в религиозной секте, и в какой-нибудь политической партии. Люди становятся членами всевозможных организаций, поскольку сложность и неопределенность повседневности не может быть снижена никак иначе. Им теперь не надо беспокоиться о подоходном налоге, политике правительства или своей кредитной карточке. Они сдаются перед лицом бесконечных забот во имя определенности. У истинно верующих, как часто говорят, отсутствующий взгляд. Для них вера – это истинная правда. Они выбрали отсутствие. Однако есть и обратная сторона. Всем этим людям приходится где-то прятаться от воздействий внешнего мира, уходить туда, где нет неопределенности и забот. Но это в конечном счете может стать опасным для душевного здоровья. В то время как кое-кто прячется от неопределенности, растворяясь в чтении мантр или слепом следовании за лидером, другие включают телевизор. Телевизор быстро убедит вас в том, что могло быть и хуже. Как это ни печально, но только так можно объяснить рост популярности совершенно идиотских телешоу. Таких, например, как шоу Джерри Спрингера. Это шоу преуспевает, потому что оно дает телезрителям возможность почувствовать себя нормальными. Мы смотрим телевизор, чтобы понять себя, чтобы убедиться, что мы в порядке ментально, физически или финансово, наблюдая на экране за теми, кто не в порядке. Стремление избегать неопределенности присуще человеческой природе. Компании нанимают консультантов, чтобы как-то избавиться от неопределенности. Мы не понимаем, что происходит, так давайте же пригласим людей, которые умны и знают, как обращаться с такого рода вещами. Отчет консультанта – ничто иное, как корпоративный утешитель. В мире бизнеса существует бесконечное множество моделей, методологий и понятий. Все это варианты Прозака,
популярного антидепрессанта,
для менеджеров, средства, гарантирующие снижение неопределенности. Менеджеры – тип людей, которые в наименьшей степени ассоциируются с революцией, сотворили себе собственных мессий и открыли свои религиозные секты, которыми руководят гуру бизнеса. Снижение неопределенности – это ритуальное действие корпоративной жизни. Когда вы устраиваетесь на работу, вы всегда сначала проводите день или два на корпоративном тренинге. Организация объясняет вам, как себя вести. Это делается спокойным, дружелюбным корпоративным тоном. Но по сути, это не что иное, как разъяснение определенных правил поведения. Мы убеждены, что такое стремление к заскорузлой корпоративной определенности и рутинности должно уступить место многосложности. Мы считаем, что оптимальной реакцией было бы принять эту многосложность, а не пытаться устранить ее. Сложность – пугающая и захватывающая вещь. Необходимо мужество, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Это может быть также полезно для душевного здоровья. В конце концов, если вы смело посмотрите в глаза неопределенности, жизнь начнет казаться интересней. С другой стороны, смотреть в определенность нет необходимости. Это подавляет, вгоняет в депрессию. Единственное, что не меняется в постоянно изменяющемся мире, это человек. То, какой вы есть, это то, каким вы надеетесь быть. В недавнем прошлом наши роли были определены. Церковь или корпорация отвечали за создание традиционного сюжета. Достаточно. Чтобы быть успешными в мире импровизированного театра, нужно научиться задавать вопросы самому себе. Надо понять себя и свои цели. Для управленцев это управление задачами. Только через постижение самого себя можно достичь хорошей жизни. Для руководителей на всех уровнях это совершенно новое задание. Им необходимо научиться производить неопределенность. Настоящие лидеры испытывают сотрудников. Они не контролируют их. Настоящие лидеры предоставляют людям свободу действий.